Приветствую, дорогие братья и сестры. Ну, сразу, чтобы было понятно, что все сказанное мной сегодня будет обращено именно к вам, начну с вопроса. Как вы думаете, попробуйте ответить на такой вопрос, какова воля Божья в отношении неверующего, не знающего его человека? Ну, коротко. Чтобы он был спасен, правильно? Это очевидно. Какая воля Бога в отношении человека спасенного, то есть в отношении большинства из нас присутствующих? Чтоб исполняться. Чем? Духом, словом. Ну, в принципе, понятно. Итак, собственно, об этом мне сегодня и хотелось бы немножко с вами порассуждать. Потому что, смотрите, какая проблема часто возникает в церквах? Ну, начну с проблемы уж, ничего не поделаешь. Вот смотрите, мы очень хорошо знаем, как правило, что делать с человеком для того, чтобы привести его в церковь. Да? Мы хорошо знаем, как свидетельствовать человеку. Ну, как правило, да, мы знаем, о чем говорить. Мы говорим, что Бог человека спасает, что Он решает его проблемы, что Бог изменяет человека. Мы все это говорим, мы знаем, как свидетельствовать. Мы свидетельствуем, человек приходит в церковь, он пришел в церковь. Основной его момент – это покаяние. Да? Мы все это хорошо знаем. Нужно привести человека к покаянию для того, чтобы он раскаялся перед Богом, позволил ему войти в свое сердце и изменил его. Поэтому приходящий сюда избавляется, как правило, от своих проблем, да, от блуда, от алкоголя, от наркотической зависимости. Сотни, тысячи, десятки тысяч подобных примеров. Многие из нас пришли в церковь и что-то подобное пережили, да? Пережили облегчение, пережили изменение жизни, мы реально увидели эти плоды, то есть мы сами были такими, мы сейчас это делаем с другими людьми, приводим их сюда и призываем их, чтобы они, покаявшись перед Богом, родившись свыше, изменили свою жизнь. Я правильно говорю, да? Поехали дальше. Итак, мы приводим человека сюда. Потом, после покаяния, что с человеком нужно сделать? Крестить, абсолютно верно. Следующий шаг. До крещения, как правило, что мы делаем? Мы человека учим. Да? Мы ему рассказываем, что такое христианство, в чем, собственно, заключается суть учения Христа. Да? Мы начинаем ему раскладывать по полочкам. И вот, наконец, наступает этот миг. Радостный, сладостный момент. Да? Вспомните, сколько раз мы уже делали вот на этом месте. Это особое служение. Особая радость, даже если крещаемый человек, ну, по сути, нам не знаком, да, но мы чувствуем, что он наш родной, и мы рады за него, да. Вот, наконец, наступил этот финальный аккорд всего того, что должно было с ним произойти. В белой одежде символика погребения, и вот он восстал, новый член церкви. А дальше начинается самое интересное. Дальше человек садится на лавочку, и считается, что он сам должен понять, что ему дальше делать. Многие ли понимают? Знаете, вот с того момента, с которого все только должно и начаться, потому что, смотрите, когда у человека начинается полноценная жизнь, ну, скажем так, условно, с момента совершеннолетия, да? До этого он был ребенком. А теперь, после того, как он стал совершеннолетним, у него и права, и обязанности взрослого человека. То есть, ну, уже по полной, что называется, да? То есть, он имеет право, и в то же время он должен и отвечать, в случае чего. Так вот, смотрите, а крещение в таком случае, это, если так, условно по возрасту определить, это что? Это детство еще. Что человек знает о Боге, какой опыт он имеет к этому моменту. В принципе, очень общий и очень небольшой. Рождение свыше, фактически, это было первое, что он еще пока пережил в своей жизни. И получается, что как бы в церквах, да, человек с чего должен начинать, реально он как бы этим и заканчивает. А что дальше, часто остается непонятным. Вот нужно... Значит, вот смотрите, простые правила, да, отныне и навечно человек должен приходить в церковь, обязательно в воскресенье, не пропуская ни одного воскресенья, приходить, внимательно слушать, что ему говорят, и уходить. Очень часто, и очень многие поступают именно так же, разве я не прав? И вот теперь смотрите, что я хочу сегодня вам прочитать. Первое послание к Фессалоникийцам, 4 глава с 3 стиха. Первое послание к Фессалоникийцам, 4 глава с 3 стиха. «Ибо воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похоти, как и язычники, не знающие Бога. Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь – мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Ибо призвал вас Бог не к нечистоте, но к святости. Итак, непокорный не покорен ни человеку, но Богу, который и дал нам Духа Своего Святого». Ну, вообще, на самом деле, для того, чтобы ответить на ту проблему, которую я сейчас описал, и которая, собственно, очевидна, конечно, о ней можно говорить бесконечно. Я сегодня хочу сказать лишь о некоторых простых моментах для того, чтобы мы все с вами просто подумали о них, об этих нескольких простых моментах, которые я хочу обсудить вот на основании этого стиха. Итак, первое, здесь абсолютно четко заявлено, ибо воля Божья есть освящение ваше. Что есть освящение? Ну, если говорить просто, освящение – это процесс, когда мы становимся все более и более святыми. Вот та воля, да, выраженная абсолютно ясно и конкретно Писанием. Все те, кто покаялся перед Богом, принял крещение, услышьте вот эту первую простую вещь. Воля Бога в отношении вас – ваше освящение. Если вы не освещаетесь, ну, сами попробуйте ответить на этот вопрос. Что-то не так в вашей жизни, ну, это как минимум, что-то не так в вашей жизни. И вы с этим смиряетесь чаще всего. И вот теперь давайте дальше читать, да. Вот освещение все-таки, как оно проявляется, что нужно делать конкретно, да, какие вещи, может быть, понять. Итак, Павел, далее обращаясь к Фессалоникийской церкви, говорит: «Ибо воля Божья есть освящение ваше», да, и он как бы расшифровывает, что есть освящение, что конкретно нужно делать, что нужно вообще ожидать от своей жизни. Ну, первое, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести, а не в страсти и похоти, как и язычники, не знающие Бога. И второе, 6 стиха, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь мститель за все это. Ну, на этом пока остановлюсь. Две вещи. В принципе, о чем говорит Павел на самом деле? Первый, он говорит о морально-нравственной чистоте, да, о блуде, который запрещен. И второе, о взаимоотношениях с ближним, с братом. Да? То есть, ну, с ближним, если уж так, более обще говорить. То есть, он говорит о том, что изменения в человеке, в нас конкретно, должны происходить как внутренне, так и внешне. Как у меня с моим состоянием, так и внешне с моим поведением. Теперь давайте немножко более глубже расшифруем эти вещи. Да? Вот, например, Павел говорит о блуде. Многие из нас, пришедшие из мира, они ушли от этой жизни. Да? Мы ушли от этой жизни. Если там, до покаяния, мы что-то себе позволяли, придя сюда, мы это не позволяем себе уже. И вроде бы возникает иллюзия, подчеркиваю это слово, иллюзия, что мы с этим разобрались. А теперь давайте вспомним слова Христа из Нагорной проповеди, которые, я уверен, мы все очень хорошо знаем. Да? Такой вот несколько мужской подход с точки зрения мужчины, но тем не менее. Кто посмотрит на женщину с вожделением уже? Теперь давайте попробуем выразить это в более общем, чтобы сидящие здесь многочисленные женщины не подумали, что это к ним совсем не относится. Общий принцип. Вот мы недавно с молодежью как раз это обсуждали и вывели принцип следующий. Бог судит человека не за поступки, а за намерения. Слушайтесь. Бог судит вас не за ваши поступки, а за намерения. Какую ошибку часто совершает человек, приходящий в церковь? Очень простую. Он думает, что христианином может быть тот человек, который преобразовал свой внешний вид, который правильно одевается, который правильно себя ведет, который правильно говорит, вот этот человек христианин. А Бог судит за намерение. Страшная ошибка. Потому что мы, в определенный момент нашей жизни, рискуем получить кучу сюрпризов и очень неприятных, когда мы поймем, что Бог, оказывается, ожидал совершенно иных вещей. Вот, собственно, об этом Павел говорит в первую очередь, да, воздерживаться от блуда. Ну, почему блуда именно он здесь говорит, да, подразумевая не только это. Потому что блуд – это один из наиболее показательных моментов. Хорошо, я, допустим, физически не совершаю блуд, я не совершаю этот грех физически, да, а в голове что? В голове моей всегда чистота, нету намерений. Вот на этот вопрос я должен честно и откровенно ответить себе, потому что Бог видит все намерения. Я могу себе в этом не признаваться. Я могу мысленно вылепить нужный мне образ и считать, что я именно такой. Но Бог-то видит меня таким, какой я есть на самом деле. Неважно от того, насколько я вру себе. Ему-то соврать невозможно. Он видит меня таким, как он есть, и будут судить меня не за то, каким я себя представляю, а за то, каким я являюсь на самом деле. Вот отсюда нам нужна честность в отношении себя. Я далеко не во всем признаюсь другому человеку и не буду это делать. Но себе-то врать опасно. Себе и Богу это просто опасно, смертельно опасно. Ну вот и дальше. А второе, о чем говорит Павел, да, с братом поступать правильно. Вот они, две вещи. Чистота должна быть внутри, я должен ее достигать. Да, она вот так вот не появляется, раз, и я чистый полностью. Чистота – это процесс. Воля Бога есть освящение. Обратите внимание, это процесс. Освящение ваше. Шаг за шагом, день за днем. Хоть по маленькой, по крохотной победе, но все-таки я совершаю. Вот это тот процесс, который должен продолжаться на протяжении всей моей жизни. И вот смотрите, да, с другой стороны, в отношениях с ближними, опять же, всегда ли мы чисты? Ну, тоже, здесь основной секрет – это наша честность в отношении себя. Да, действительно ли я поступаю с братом, с ближним точнее, да, опять же, уйдем от мужской лексики, действительно ли я поступаю с ближним своим так, что это есть очередной шаг к моему освящению? Может быть, у меня какие-то другие мотивы в голове? Я могу, конечно, свои поступки объяснять чем угодно, да, по-любому их оправдывать. Но действительно ли мой поступок есть шаг к освящению? В принципе, простейшая проверка. Да, для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно быть просто честным в отношении себя. Ну, наверное, и последнее, да, в общем-то, я на этом остановлюсь. Хорошо, ну, а где взять силы на все это, да? То есть, ну, очень часто, опять же, мы, как бы, для нас очевидно, это плохо, это хорошо, это можно, это нельзя. Опять же, часто мы это знаем. И часто мы знаем, что да, я поступаю неправильно, но поступаю и не могу по-другому. Еще одна проблема, да, и проблема, кстати, очень серьезная. Действительно, через свою натуру часто не переступишь. Вот, собственно, отвечает на это апостол Павел в конце этого отрывка, да. Ну, опять же, напомню, что потому что Господь мститель за все это, да, вот, точнее, перед тем, как ответить на вопрос, где же источник силы, вначале вот на этом остановлюсь. Господь мститель. Интересно, да? Мы часто говорим о Боге как о том, кто прощает и снисходит. Да, это да и аминь. Но если я, вот опять же выражаясь языком апостола Павла, грешу произвольно, Господь уже не так нисходит ко мне, да? Снисходить можно все-таки к человеку, который бессилен. Но человек, который грешит произвольно, сознательно, я думаю, к таким Господь все-таки поступает иначе. Ко мне Он поступает иначе, если я это делаю. И к другим, и ко всем нам Он поступает иначе. Поэтому Павел здесь и пользуется этим словом. Хорошим таким, ярким, конкретным. Он мстит. Он наказывает. И вот далее. Итак, хорошо, что же делать, когда я действительно бессилен, когда хочу сделать то, а не могу, да? Опять же, выражаясь языком Павла, что не хочу делаю, а что хочу не делаю. Да, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. И вот в последнем стихе отрывка он говорит так. Итак, непокорный, непокорен не человеку, но Богу. Ну, это уже понятно, да? который и дал нам Духа Своего Святого. То есть вот, собственно, ответ. Ответ заключается в том, что все мы имеем Святого Духа. Все мы потенциально можем разобраться с любой своей проблемой. Потенциально. Что же нужно сделать для того, чтобы это было воплощено в реальности? По сути, единственный и основной урок, которому учит нас Господь всю нашу жизнь, от дня возрождения до дня смерти, Он учит нас доверяться себе. Потому что на самом деле, ведь ключевым моментом решения любой проблемы является мое желание. Мое, не Божье, Бог уже давно этого желает, хочет и стремится. Мое желание. Но после того, как я пожелал, источник решения проблемы в Боге. Вот здесь ни в коем случае нельзя этого путать. Я хочу избавиться, и я пользуюсь Божьей силой. Я учусь видеть, как Бог действует во мне. Простейший пример, я неоднократно его уже приводил, простейшая иллюстрация, да, вот для тех людей, которые родились свыше, но впоследствии их духовная жизнь, она как бы сильно обмелела, скажем так, да, она уже не бьет фонтаном. Вот вспомните свой первый опыт духовный, рождение свыше. Вспомните, что вы сделали. Вы сделали очень простые и понятные вещи. Вы пришли к Богу и сказали: «Господи, я бессилен, измени меня». И вот впоследствии вы пережили рождение свыше. Та же самая схема остается на протяжении всей нашей жизни. Каждый раз, видя себя в новом свете, уже будучи возрожденными людьми, мы делаем то же самое. Мы признаемся: «Господи, я и сейчас бессилен. Измени меня, я хочу этого». Начинается все с нашего желания и заканчивается действием Бога. Вот это есть основа изменения нашего, освящения нашего и решения всех наших проблем впоследствии. Вот, собственно, об этом и говорит Павел. Это очень простые вещи. Вот здесь, вот на том уровне, на котором мы рассуждаем, да, это очень простые вещи. Поэтому дай нам Бог хотя бы вот на этом уровне уже научиться решать проблемы нашей верующей жизни, когда мы уже члены церкви, когда мы вроде бы много знаем, но часто до практики духовной у нас руки почему-то не все-таки не доходят. Давайте вспоминать свои прошлые победы и стремиться к новым, потому что на самом деле залог победы все-таки в Боге, который дал нам Духа, не даст, уже дал, давно Он есть, Он готов действовать. Все зависит от нашей готовности, нашего позволения действовать. Вот, собственно, это есть основной духовный опыт, который ожидает от нас Господь. Позволить Ему действовать и наблюдать Его победу в своей жизни. Слава Ему за все. Аминь.